говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение», который уже далеко не один год нашел место также в сетке вещания радиостанции «Радонеж» и имеет опыт самостоятельного вещания в интернете, круглосуточного онлайн. Поэтому вы можете задавать любые вопросы, ну, в том числе, что касается деятельности радио «Благовещение». По каким-то особенно важным вопросам, но, подчеркиваю, вне границ прямого эфира, можете обратиться или написать на номер мобильного телефона 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Сегодня, помимо Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского, День памяти такого великого русского святого, как святитель Митрофан Воронежский. Я думаю, что для многих православных, в особенности в России, это наряду с еще несколькими именами, ну, таких, к примеру, великих святых, как преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский, является значимым это имя, святитель Митрофан Воронежский, потому что он сыграл очень значительную роль в нашей истории, в истории России, в истории Русской Церкви. И, в частности, если иметь в виду, ну, такой опыт личного восприятия жизни церковной, то святитель Митрофан, он является также значимым и для многих православных, проживающих в Стольном Граде, в Москве, потому что достаточно долгое время настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского вместе, ну, с недалеко находящимся храмом Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке был протоиерей Дмитрий Смирнов. И, ну, действительно, с именем святителя Митрофана очень много, ну, вот в современной такой церковной деятельности, ну, не только в Москве, а по всей России, в общем-то, связано. Связано с теми или иными храмами, с деятельностью тех или иных общин. И это действительно, ну, так исторически сложилось, потому что святитель Митрофан воспринял именно святительское служение, служение именно архипастырское, достаточно непростое время. Это было время эпохи реформ императора Петра I. Это было время, когда Воронежская епархия была епархией довольно в таком непростом, сложном устроении находящейся, потому что это была, в общем-то, окрайняя епархия. Ну и кроме того, святитель Митрофан, он свой личный опыт его служения, он тоже действительно очень-очень является таким характерным, потому что он начинал обычным приходским священником, был человеком семейным, у него известно, что были дети, ну, по крайней мере, об одном сыне точно известно, вот. Ну, он овдовел и принял монашество. И, будучи уже, ну, иеромонахом, подвязался именно в жизни монастырской, но был избран, ну, и был таким храмоздателем, строителем монастырской жизни, устроителем именно жизнедеятельности монастырской, в основном в центральной России. Но был в определенный момент выбран на кафедру воронежскую архипастырем, где, собственно, действительно проявил себя как архипастырь святой подвижнической жизни, который именно, ну, такое строительство, устроение жизни церковной, литургической осуществляет применительно к вызовам той эпохи, которая, собственно говоря, которой он был, ну, является современником. Собственно говоря, церковь, как литургическое собрание, всегда, в особенности, начиная с эпохи Константина Великого равноапостольного, то есть середины IV века после Рождества Христова, она применительно к той территории, где находится, в том или ином народе, в том или ином царстве, государстве, неизбежно находится же взаимодействие со светской властью, с государственными структурами как таковыми, будь это власть имперская, царская, или в более новейшие времена, имеющие какой-то более, так сказать, так называемый демократический характер. Но церковь, она, собственно, всегда заинтересована в том, чтобы власть государственная была стабильной, чтобы она имела действительно законный характер, потому что имеющая место быть та или иная власть, если она законна и несметаема, или какими-либо внешними угрозами, или внутренними потрясениями, она охраняет народ, общество от хаоса, от тех или иных разрушительных там, в социальном или военном плане явлений, потому что, охраняя именно внутреннюю стабильность, предотвращая те или иные возможные хаотические разрушительные процессы, государство, собственно, охраняет и внешние границы церкви, жизнедеятельности церкви, охраняет именно, ну, благополучие, по крайней мере, по внешним признакам, литургического собрания как такового. А литургическое собрание для церкви, собственно говоря, и является главной ценностью. Потому что, ну, если задаться вопросом, а что, собственно говоря, в церкви, ну, в том числе как своего рода и организации тоже, имеющие организационную структуру, все-таки, что самое главное в церковной жизни? Самое главное, собственно говоря, да, в церковной жизни, это именно литургическое собрание. Это чаша Христова. Это возможность совершения Евхаристии и возможность для членов церкви собираться возле чаши Христовой, чтобы быть причастными телу и крови Христовыми же. И таким образом, собственно говоря, церковь созидается как богочеловеческий организм на протяжении уже, по меньшей мере, 2000 лет ее существования, как именно новозаветного собрания в контексте человеческой истории. И возможность осуществления этого собрания, которое совершается Богом, прежде всего силой Божией, именно как осуществление тайной вечери самого Господа нашего Иисуса Христа, и важным будет всегда являться не только для ныне здравствующих членов этого собрания богочеловеческого, но и для вообще потенциальной возможности того, чтобы и другие люди, которые в настоящий момент еще, ну, допустим, не являются в собственном смысле причастными телу и крови Христовых, еще не вхожи в это литургическое собрание, имели бы возможность прийти в это собрание. Конечно же, в первую очередь это зависит от проповеди самой церкви, вот, от нашей проповеди, от свидетельства нашего как христиан о истинности жизни во Христе, жизни благодатной, литургической. Но, в принципе, все-таки и внешние обстоятельства, внешние возможности прийти беспрепятственно в храм, вот, ну, принять крещение, если ты не крещен, покаяться, подойти на исповедь, подойти к чаше Христовой, если ты имеешь веру и жажду общения с Богом во Христе, и нет препятствий для этого общения. Вот, а если они есть, то надо их устранить. Ну, с Божьей помощью имеется в виду, собственно говоря, греховные препятствия. Вот эта сама возможность, она, ну, является сама же по себе определенной и важнейшей ценностью, тоже условием жизнедеятельности и церкви, и окружающего общества как такового. В принципе, подмечено, что в каком-то смысле духовная жизнь, она наиболее, может, является таким мобилизующим человека фактором. Ну, во времена, как правило, для церкви не самые легкие, простые по внешним условиям, ну, например, периоды гонений, они, казалось бы, для церкви представляют достаточно такую серьезную угрозу именно и для осуществления литургического собрания, но, как правило, во времена гонений являют себя истинные свидетели во Христе, мученики, и, ну, именно при такой духовной мобилизации, собственно говоря, церковь, она в особенности является, может быть, наиболее таким избранным собранием литургическим, потому что, ну, отпадают от церкви все те, кто, ну, как есть такая поговорка, полюбил Иисуса ради хлеба куса. Вот, ну, отпадают, в общем, такие, скорее, язычники, язычествующие, которые пришли в храм, скорее, за компанию, заодно с другими членами церкви, тогда, когда христианином становится быть безопасно, и даже не безопасно, а когда государство предоставляет церкви определенные, ну, что называется, преференции, вот, церковь в идейном отношении является господствующей, ну, это привлекает в церковь очень большое количество формальных таких членов ее, христиан, которые являются скорее, ну, такой именно что внутренней силой, пассивной скорее. Вот, если даже и не хуже того, могут ведь и являться своего рода такой силой, которая, собственно говоря, начинает христианство и церковь дискредитировать, компрометировать, развращать изнутри. Собственно говоря, ну, в нашей истории это происходило вот таким совершенно очевидным образом, в особенности на протяжении последних столетий нашей истории, в особенности, опять же, начиная с эпохи Петра Великого, последующих секулярных реформ вот 18-го столетия, несмотря на все возвышение России, происходящее и в течение 18 века, и 19-го, несмотря на расцвет светской культуры 19-го столетия, как мы знаем, и литературы, и изобразительного искусства, и музыки, но все это, весь этот расцвет, увы, совершенно не случайно рухнул во многом, трансформировался в дальнейшем, может быть, в начале 20-го столетия, с революцией 1917 года и последующих событий. И вот, собственно говоря, ведь воздействие светской, имперской государственной власти на жизнедеятельность церкви, в том числе и на литургическое собрание церковное, на характер этого собрания, оно было значительным. Оно было во многом ведь прямым вмешательством. Даже не обязательно, ну, например, рассматривать такие там указы, законы, допустим, времен Петра Великого, когда священство было обязано доносить, если что-либо на исповеди узнавало о каком-либо проявлении, о каких-либо проявлениях такого политического неблагонадежения, что, ну, являлось, конечно же, прямым, по сути-то, каноническим преступлением, потому что, ну, для церкви, для священника, потому что, как ни крути, нарушение тайны исповеди есть нарушение тайны исповеди, за что полагается извергать из священного сана. Вообще-то говоря, по правилам апостольским, святоотеческим. Но это, можно сказать, еще такой частный пример. Вот. А вообще, в принципе, ведь государство, начиная именно с того периода, на протяжении 18-го и 19-го столетия, оно осуществляло и, можно сказать, более такую худшую формальную экспансию в литургическую жизнь. Оно просто обязывало, как известно, всех крещенных, именно граждан России, обязательно, регулярно, ну, хотя бы не реже, чем раз в год, исповедоваться и причащаться в церкви. Вот, и за этим был, за подданными православными учинен такой достаточно жесткий государственный, ну, можно сказать, с помощью церкви, государственно-церковный контроль, когда духовенством, служащим это все фиксировалось в так называемых исповедальных книгах, в определенных записях по отношению, в общем-то, да, к всему населению и к высшему классу дворянам, и к состоящему на армейской службе, ну и просто крестьянам, которые с момента рождения и крещения каждый был приписан к определенному приходу. И вот более-менее относительное долговременное отсутствие на исповеди и причащении стало рассматриваться государством, властью, как, в общем-то, политическое, скорее всего, неблагонадежие. Вот. И в конечном счете против тех, кто это явное неблагонадежие начинал проявлять, ну, начинали же проводиться расследования, преследования. Ну, и в таком случае не случайно же часть население крещенного, часть русских людей стала воспринимать само участие в литургии, к сожалению, не просто утратив понимание, что это такое, вот, что это действительно участие в Тайной Вечере, что это прямое общение с Богом во Христе, что это истинное тело и кровь Христовы, а стали это воспринимать именно как прямое принуждение со стороны власти, ну, что называется, светской, да, власти кесаря, можно сказать, а церковь начала восприниматься, ну, в этом контексте как некая вроде якобы религиозная организация, но которая обслуживает интересы этой, прежде всего, светской власти, уже для многих уже начинающей восприниматься, мягко говоря, неприязненно, а то и с ненавистью. Мало того, потому что некая, ну, более-менее значимая часть русских людей относилась все-таки, так сложилось исторически, 17 века к старообрядчеству, к расколу, то даже в глазах самой светской власти, а и некоторых представителей русской культуры, интеллигенции, само вот это уклонение от участия в таинствах, ну, в этом, так сказать, восприятии официальной церкви, стало восприниматься же как таким, скорее всего, сектантским уклонением или уклонением в раскол. И, допустим, такой прекрасный писатель, как Мельников-Печерский, вот, которому принадлежат замечательные же романы, описывающие жизнедеятельность старообрядцев, вот, в первую очередь заволжских, что называется, 19-го столетия, он, основываясь на вот этих попытках посчитать, сколько потенциальных членов церкви уклоняются от жизни литургической, приходил к некоторым таким выводам, что, скорее всего, в России в середине второй половины 19-го столетия можно было насчитать уже не менее 10 миллионов уклоняющихся именно, скорее всего, в старообрядческий раскол, ну, ведущих, скорее, такой сектантский образ жизни. Хотя реальным цифрам, скорее всего, его такие предположения вряд ли соответствовали. Но то, что при всем при том, при этом, на самом деле очень значимая часть крещенных людей по внешним формальным признакам таких русских православных, даже если они раз в год приходили на исповедь и причащались, это делалось, скорее всего, уже в состоянии безверия, в состоянии именно, в лучшем случае, уже такого более, скорее, формального отношения к святыне, к самому именно святому. Как заметил один православный писатель, 20-го столетия слова молитвы перед причастием: «Ибо врагом твоим тайну повем не в обзание дам тебе, яко Иуда», это они могут на самом деле звучать таким страшным обличением для очень многих представителей Русской Православной Церкви, ну, того же 19 века, в том смысле, что часть были формально крещены и чисто формально подходили из-под палки, загоняемые к чаше Христовой, ну, пусть и не очень часто, но тем не менее. А часть, собственно говоря, фактически тех, кто стоял во главе церкви и осуществлял именно функции священноначалия, получается, что вольно или невольно, сознательно или несознательно же, вынуждены или как, преподавали таинство тем, кто, собственно говоря, по сути-то принадлежащими Христу поистине, по вере, не являлись, а были именно к причастию, к формальному участию в Тайной Вечере в литургическом собрании загоняемы. Вот, в том числе, собственно говоря, политикой, которую вела власть светская, власть государственная. Но если задуматься, это, вообще-то говоря, по сути, в плане духовном и понимания, что такое все-таки настоящая христианская жизнь, являлась ситуацией достаточно страшной. И в этом отношении, в этом смысле, совершенно не мудрено, что это следствием одним, конечно, не единственным далеко, наверное, но следствием этого, этой причины именно и явились последующие революционные потрясения, которые, собственно говоря, ведь с дальнейшими уже следствиями происшедшей в 1917 году революции обернулись гонениями на церковь далеко не краткосрочными. Просто эти гонения, ну, имели какой-то период времени достаточно жестокий, кровавый характер. И ведь, собственно говоря, тоже достаточно длительный период времени. Безусловно, сама гражданская война и первые годы действия власти большевиков имели кровавый по отношению к церкви характер. Потом какое-то время, ну, может быть, такой накал гонений снижался, но к концу 30-х годов советская власть вообще уже ставила целью полное искоренение жизни церковной, жизни литургической, закрылись большинство храмов, большинство священства, если не расстреливалось где-то, ну, на тех же полигонах типа Бутовых, оказалось в большинстве, потому что меньшинство, бывали случаи, отрекалось, вот, но большинство явили действительно христианское мужество, стали свидетелями Христовыми, это наши новомученики, исповедники русские. Вот. Ну, большинство оказалось если не на Соловках, тогда на Колыме, в ссылках и так далее. Ну, в общем, фактически подвергалась, ну, в большинстве подверглась искоренению, уничтожению, геноциду. Не только священство, а вообще, почитать он расстрельные списки Бутовского полигона того же, ну, сколько там помимо и архиереев, и священников, просто церковных старост, монахинь, вот. Ну, какую опасность для советской власти, там, не знаю, для кого там, для товарища Сталина и же с ним могла представлять какая-нибудь монахиня, часто уже в возрасте и немощные, как правило. Тем не менее, тоже укладывали в таких местах, как Бутовский полигон, таких людей, можно сказать, штабелями. Вот. И это было совершенно сознательной политикой власти безбожной, которая просто ставила целью вообще полное искоренение в народе, в русском человеке следов веры во Христа. Вот. И, ну, действительно, это достаточно же длительный период продолжалось. Потом промыслом Божиим, как мы знаем, разразилась Вторая мировая война, в ее контексте наша Великая Отечественная, благодаря чему, да, промыслу Божьему, собственно говоря, планы безбожных пятилеток были свернуты, несмотря на то, что к 1941 году вообще оставалось не больше сотни храмов по всему Советскому Союзу. Вдуматься, если что такое сотня храмов на весь Советский Союз. Вот. И всего 4 правящих архиерея на свободе. И здесь, собственно говоря, очевидно, что никакие политики, никакая политика компромисса, вот, вряд ли бы церковь русскую, ну, как организацию, как определенную все-таки структуру, сохранила бы от планов тогдашней власти по полному уничтожению вообще самой возможности осуществлять церковное литургическое собрание. Но промыслом Божиим власти, которые, оставаясь все-таки, увы, безбожной, нужна была мобилизация собственного населения Советского Союза, русского народа, тоже русского человека, была вынуждена обратиться уже к прямо патриотической идеологии, патриотической мобилизации. Ну и, собственно говоря, для этого надо было, конечно же, обратиться к церкви и, собственно, дать церкви некую передышку, некоторую свободу, возвращать некоторую часть архиереев из тюрем и ссылок и некоторую часть священства, разрешить открыть ту же Троицкую Сергию Лавру, там, Почаевскую, вот, вновь возобновлять деятельность духовных учебных заведений, ну, что, ну, конечно же, послужило началу возрождения духовной жизни, ну, и в том числе в ближайшие послевоенные годы. Вот. Правда, спустя определенное время, уже в 50-е годы, ближе к 60-м в особенности, при товарище Никите Хрущеве, хотя это началось еще и раньше, не он прямо инспирировал новые гонения против церкви, но при нем тоже настал определенный разгар такого, мягко говоря, зажима церковной жизни. Ну, времена уже становились, что называется, более такими вегетарианскими все-таки, уже таких кровавых гонений, ну, советская власть в ее более позднем обличии все-таки не решалась учинять, вот, оттепель там все-таки и так далее. Но жизнедеятельность русской православной церкви и свобода литургического собрания, ну, все равно были достаточно серьезным образом ограничиваемы. Вот. Особо там патриотическая деятельность, ой, особо проповедническая деятельность не поощрялась. Вот. Да и, собственно говоря, тем более попытки формирования какой-то такой живой приходской жизнедеятельности, формирования каких-то общин, тем более образовательной деятельности, тем более образовательной деятельности по отношению к детям, это, ну, вообще могло подвергаться уголовному преследованию. Некоторые такие, можно сказать, активные, все-таки выросшие, возросшие в то время проповедники, ну, типа отца Александра Меня, это вообще были такие, скорее, единичные случаи, вот, единичные фигуры, личности, тоже имеющие какую-то свою особую историю. Хотя без них, наверное, тоже дальнейшее уже, ближе к нашим временам, к концу 20-го столетия, такого, ну, миссионерское возрождение, проповедническое церкви, наверное, было бы еще более затруднительным. То есть какие-то наработки все-таки были в то время. Плюс, конечно же, были уцелевшие настоящие подвижники такого святоотеческого духа из исповедников, прошедшие войны и лагеря, ну, к примеру, как там архимандрит Иоанн Крестьянкин, архимандрит Кирилл Павлов, Таврион Батовский и другие. Некоторые современные из нас христиане даже лично могли их знать. И вот они, конечно же, послужили настоящему возрождению последующему церкви нашей, чему мы тоже являемся в какой-то степени участниками и свидетелями. Вот, это при всем при том, что, к сожалению, с послевоенных времен советская власть, она вела достаточно жесткую же политику контроля, в том числе за кадровым составом, ну, за кадрами, какие призывались для церковного служения. У нас есть вопрос в прямом эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Андрей, Москва, Надежда. Спасибо вам большое, что вы коснулись имени Александра Меня. Я недавно у него книгу прочитала, уж тоже мученик погиб, был зарублен топором. А я вот хотела бы еще спросить, вот вчера была передача на Радонежке, сказали, что в отстраиваемом городе Мариуполе улицу Ярослава Мудрого переименовали, вернее, вернули как бы советское название, улица Роза Люксембург. Я не знаю, это настоящая фамилия, псевдоним. Вот хотелось бы сказать, что так просто спокойно спросите у чиновников местных. Но они что, не в курсе, что вот эти женщины, революционерки, феминистки, как Розалия Люксембург, Розалия Соломоновна Залкинд, она же землячка, они, в принципе, не способствовали разрушению империи тому, что мы сейчас имеем. А Соломоновна, это Залкинд, вообще откровенная садистка. Вот, я не знаю, где кости хранятся. Вот, понимаете, ну, какой-то вот дежавю, какой-то вокруг этих стали крутится, как будто бы не было у нас большой великой истории. Спасибо, извините.
Ну, я про эту историю, про Мариуполь и Розу Люксембург вообще-то ничего не знаю, поэтому в отношении самой этой конкретики, ну, этой вот истории, если она имеет место быть, ничего сказать не могу прямо, но в общем плане, ну, вы знаете, у нас все-таки в идейном отношении мы живем во времена несколько смутные все-таки. У нас не произошло, скажем так, в жизни нашего государства, общества, народа некого такого очевидного, что ли, переориентирования, если так можно выразиться, идейного в плане христианском. То есть мы как все-таки народ, как общество, прямо христиански ориентированными не являемся, увы. Вот я совсем не ратую, не ратовал бы вообще за возвращение жизни России, русского общества и русской церкви во взаимодействии с современным государством и светским обществом на рельсы, скажем так, до 1917 года, до, так сказать, ну, синодальную эпоху, не дай бог, потому что я как раз время нынешнего эфира посвятил отчасти рассмотрению тому, что в тот период синодальной эпохи представляло это для жизни настоящего литургического собрания очень, ну, большую угрозу, представляла и представила, и разворотила это собрание, вот, самое главное, подорвало. Нам, конечно, такие формы и современной русской церкви совершенно не нужны, ну, нам, как современным христианам. Скорее, так сказать, свобода как таковая, религиозная определенная, в современном обществе пусть остается свободой с ограничениями на какую-то уж совсем там сектантскую и прочую деятельность, потому что деятельность каких-нибудь там настоящих сект, она имеет такой человеконенавистнический, по сути, изуверский характер, и это действительно должно, наверное, преследоваться законом, в том числе и уголовном порядке. Но что касается деятельности, как это у нас называется, традиционных конфессий, ну, пусть они будут в плане законодательства в определенном, так сказать, приоритете, пусть мы имеем некоторые определенные бы, ну, и имеем отчасти преференции, это, в общем-то, нормально для, в том числе и европейских, по крайней мере, ранее имеющих в этом плане определенные тоже законодательства государств, но за обычными гражданами, под, так сказать, верноподданными, вот, хотя у нас вроде демократическое государство, президентское, вот, пусть остается религиозная свобода, но пусть это будет настоящей свободой выбора, вот, по отношению быть там верующим, неверующим, атеистом, не знаю, сознательным, стихийным атеистом, христианином, вот. Но при всем при том, было бы неплохо, чтобы все-таки общество и государство в идейном отношении, как-то бы все-таки окончательно, что ли, определилось, заявило, что оно, ну, к примеру, является христиански ориентированным, поскольку исторически Русь, Россия была, и в этом смысле исторически, даст Бог, будет оставаться во многом православной, ну, или христиански православно ориентированным обществом и государством. Разумеется, я повторюсь, без всякого какого-либо принуждения, там, к хождению в церковь, там, быть крещенным или не крещенным, там, крестить детей или не крестить, причащаться, не причащаться, пусть это и остается завсегда свободным выбором самого человека. Но, опять же, в идейном отношении, ну, нужна какая-то очевидность. Если мы сейчас в связи в особенности с военными событиями, действительно очень важными, значимыми, которые всех так или иначе затрагивают, беспокоят, и часть нашего народа, она просто прямо в этих событиях участвует. Если мы говорим о неком русском мире и о некой правде этого русского мира, то, наверное, надо определиться, а каков этот мир в нравственно-духовном отношении. Он христиански ориентирован или он включает в себя некое множество разных идеологий, мнений, в том числе до сих пор еще революционных там, и связанных с Красным Октябрем. У нас звонок есть, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Андрей, я разделяю вашу обеспокоенность относительно свободы вероисповедания и свободы участия в таинствах. Но вот у меня вопрос таинства исповеди волнует в каком отношении. Вот сейчас, значит, смартфон – это такой, ну, прибор, который необходимо все время иметь при себе. Вот. А не секрет, что смартфоны – это и как бы подслушивающее устройство. То есть через него можно и слышать, и видеть человека. Потом в храмах, ну, везде по-разному, но, например, тот храм, в который я хожу, у нас маленький храм, а сколько у нас камер и внутри, и снаружи, вот, что я вот удивляюсь, думаю, зачем их такое количество. Вот. И относительно вот, ну, таинства острига монашеского, вот я слышала, не знаю, насколько это правда, что когда принимают постриг, то все это тоже как бы в интернете фиксируется на сайтах, вот, кто принял постриг, в общем, там, ну, как бы полная информация остается. Поэтому вот как-то вот очень сомнительно, как бы тайна-то у нас она существует, тайна исповеди и тайна там, ну, пострига такого же принятия, то есть человек сам, если хочет сказать, он скажет об этом, а это получается, что его как бы принуждают, чтобы это было всем известно. Ну, то есть, может, я не права, вот.
Ну, понимаете, тему, которую вы затронули, это современная, так сказать, цифровизация, современные средства наблюдения, контроля за человеком. Вообще, это общая тема, отдельная тема, она непростая. Конечно, в применении всех этих средств таятся свои опасности, и наверняка силы зла, и наверняка какой-нибудь там антихрист и власть антихристова будущее, так сказать, они это, конечно, все будут использовать, и здесь главное это, можно сказать, реальность грядущая, она в том, что каждый человек будет находиться под полным контролем. Так что даже, я думаю, бесполезно будет куда-то там в тайгу бежать, я не знаю, в сибирскую, копать там землянку, потому что там и тебя с помощью каких-нибудь дронов, если надо, будет обнаружат. Вот. Никуда не денешься ты в этом смысле с подводной лодки современной цивилизации, всего этого научно-технического прогресса. Вот. А что касается... Ну, это отдельный вопрос, и как тут быть, это отдельный разговор. Сейчас и уже нет времени на эту тему вдаваться вот, в контексте данного эфира. А что касается, понимаете, возможного там подслушивания, исповеди, там чего, да это, собственно говоря, я думаю, на это не надо обращать внимания, потому что тайна исповеди – это тайна общения священника с кающимся грешником пред Господом. Господом. Если там какие-то слова, там исповедь составлена кающимся грешникам, кем-то подсмотрено, что-то подслушано, да, да на здоровье, что такое вообще, что, допустим, ну, что, я, про меня нельзя сказать, что я и так человек там гордый, человек там, допустим, раздражительный, человек, которого осаждают далеко не всегда добрые там помыслы. Ну и так далее и тому подобное, что на эту тему надо каким-нибудь спецслужбам что-то особенное знать, да пусть знают на здоровье, так сказать, что я такой-сякой пред Господом, что они с этой информацией, собственно говоря, будут поделывать, так сказать, ну вот. Ну а если я, как говорится, не замысляю там... покушение на представителей власти. Ну, а если я замышляю помышление на представителей власти, то я вряд ли об этом буду говорить на исповеди. Я вообще за всю свою священническую деятельность на протяжении, ну, там, почти 30 лет, у меня ни одного случая не было, чтобы кто-то пришел каяться вот именно в таких вещах. Я что-то не припомню, так сказать. Вот. Так что, я думаю, это не самое... пока насущная проблема, ну, в тайно-совершительном отношении. Но у нас эфир уже подходит к своему завершению. Традиционно просьба помолиться о здравии болящих Дмитрия, Дмитрия, Владимира, тяжело болящая траковица Надежды, Господи помилуй. О здравии Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, траковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея. О здравии тяжело болящего Валерия, военного врача, болящей Людмилы, Ирины, Анастасии, Николая, Марины, Георгия, болящего Михаила, Вячеслава, Аркадия, Александра, Валентина, Лии, Руковицы, Лисоветы, Любови, Наталья, Ирина, Светлана, Александру, Протерея, Валентина, Воина, Филиппа, Иоанна, Дарья, Нина, Валерия, Валентина, Марфа, Екатерина, Алексея, Анны, Мария, Владислава, Наталья, Николая, Георгия, Лариса, Сергия, Марина, отроковица Евдокия, отрока Ярослава, отрока Корнилия, отроковица Лисоветы, младенца Ильи, тяжело болящей Ольги. И о покаянии просьба молиться. Георгия, Надежды, Симеона, Давида, Надежды, Протерея, Василия, Схии, Игумена, Игнатия, Рафаила, Галина, Александр, младенца Иоанна, Зои, Мария, Петра, Петра, Иоанна, Надежды, Сергия, Алексея, Варвары, Евгения, Тимофея, Марии, Василия, Константина, Анны, Александра, Георгия, Надежды, Веры, Марии, Михаила, Николая, Анна, Владимира, Марии, Николая, Зоя, Маргарита, Иоанна, Василия, Юлиании, Нины, Убиенова, Юрия, Убиенова, Феликс, Клавдии, Марии, Марии, Анны. Также просьба молиться о всех нас, протерее Андрее, как... в том числе главном редакторе радио «Благовещение», коллективе радиостанции «Радонеж». И просьба не забывать и о материальной поддержке, благодаря которой, ну, в первую очередь, конечно, с помощью Божией, мы продолжаем, осуществляем, прилагаем все усилия Христа ради в плане, ну, вот, проповеди, такой миссионерской и информационной деятельности. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.